Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Философ и публицист Максим Горюнов. Профессионально интересуется Восточной Европой и местом России в ней. Регулярно бывает в Украине и Беларуси. Сравнивает состояние гражданских обществ трех стран. Выкладывает в своей ленте в Facebook не только политическую аналитику, но и тексты, похожие на политический рэп. Недавно в издательстве «Воздух» вышла книга под названием «Геополитическая лирика». Мы начинаем разговор с актуальных текстов Горюнова о событиях в Беларуси.
Смысл этих белорусских очередей в несколько километров и шествий на четверть миллиона человек в том, что через них белорусская нация видит и осознает себя. Как ребенок, когда он подошел к зеркалу и впервые осознал, что в зеркале отражается не кто-то другой, а он сам. Ребенок смотрит на отражение своего тела и понимает, что это именно его тело, что это именно он. Осознание своего тела, своего существования в мире, особенно если это самое первое осознание, восхищает и завораживает. Вчера в белорусской сети было много восторженных эмоций. Белорусская нация глазами белорусов с восхищением озирала себя, свое многорукое и многоглазое тело, стоящее вот под этим небом, вот на этой земле. Когда ребенок глядит на себя в зеркало и говорит «я», значит, он стал человеком. Когда тысячи людей, собравшись вместе, говорят «мы», значит, они стали нацией. Белорусы вчера впервые сказали «мы», и, наверное, поэтому не выдвинули никаких требований и не назначили себе лидеров. Им пока не до требований и не до лидеров. Они зачарованно осматривают себя, радуются своему существованию, тому, что они появились и что они есть.
Но это опять к тому, что это маленькая страна, что они все друг с другом вместе.
По-моему, в перспективе, так это вообще будет один город. Минск и плюс еще 5 ежедневных нескольких рейсов, ну, скоростных поездов в Гомель, в Лиду, в Могилев, в Витебске, в Брест. И плюс еще отдельный будет в Пинск. Пинск – это у них город, который сохранил дореволюционную застройку. Она в центре осталась. Я ездил, это прям фантастика. И это будет, ну, вот как Афины. Страна-полис.
Это вот через сколько лет вы себе такое представляете?
Ну, смотрите, за последние 20 лет Минск увеличился на 500 000. Он быстро разрастается. У него рациональная такая модерновая советская планировка. Хорошая. Там пока нет то, что называется общественных пространств, но я думаю, не появится. По идее, Минск должен выглядеть как Ванкувер, как Дрезден, как Гамбург, то есть города, которые были разрушены во время Второй мировой войны и восстановлены. То есть должно быть очень много современной архитектуры, какой-то такой северной. Ну и так оно и будет. То есть, ну, как бы так оно и должно быть, просто как бы единственное, как бы кто там все это сдержит, это Лукашенко. Да, и там как бы вся динамика. Если посмотреть, как рос Минск, Минск в 60-е годы рос на 5% по населению каждый год. Он был самым быстрорастущим городом все 60-е годы во всем советском, ну, как бы, коммунистическом блоке. Быстрее него даже, по-моему, в Китае никто не рос.
А с чем это связано?
Ну, Машеров и Мазуров, это были такие два партизана, один за другим. В самом деле партизаны. К ним же туда Фидель Кастро приезжал, Машерову в гости. Машерова же убили в итоге, ну, знаете эту историю. Машерова в 80-х годах, бывшего первого секретаря, его отправили в 64 года в отставку, а потом его КамАЗом снесло в Витебске. Но есть такое мнение, что это, в общем, личное распоряжение Брежнева, потому что Кастро общался, ну, типа, вот, ну, как бы вот эти вот все сволочи там не нафиг не нужны, а вот этот парень тоже был в лесу, как и я. И у Машерова там как бы весь аппарат был из парней, с которыми он...
Партизанил?
Ну, мы резали немцев. Они очень жесткие были, и как бы они почему так чувствительны к этому самому всему партизанскому? Потому что районными центрами командовали главы местных партизанских отрядов. То есть, и это тянулось где-то до 70-х, до 80-х годов.
Максим, а почему вы заинтересовались Беларусью? Почему она просто ваша страсть? Вот я смотрю то, что вы делаете на Фейсбуке, и вашу публицистику, и вашу работу как радиожурналиста. Почему вот так получилось?
Ну, на самом деле, я думаю, лет через... Если там все получится, то Беларусь – это просто невероятный кейс. Там очень много запредельно интересных историй. Просто нужно в это все начать вникать. Ведь Лукашенко, вот как вы сейчас все видите по его действиям, это же не самый адекватный, не самый изысканный политик.
мягко говоря.
Я к тому, что это не Макиавелли, то есть Макиавелли там не было, и он ни разу не Медичи. Да, то есть в плане политики он мало чего может, а он мало чего может в плане экономики. Его речь, она обычно сбивчивая, ну, в общем, он часто теряет мысль. А, и есть такая штука, он же плохо говорит по-русски, он говорит на языке вот как раз людей, которые переезжают из деревни в город. Как в Украине есть суржик.
Суржик, да.
Да, когда по-русски «какой», да, по-украински «якый». Да, на суржике это будет «якой». Да, то есть как бы ты из двух слов делаешь какой-то вот...
Гибридное
слово. У Лукашенко почти вся речь из гибридов таких состоит. Это вот как бы одно из самых смешных его слов – это «ощущение». Есть белорусское слово «отчуванне», есть белорусское ощущение. В мозгу у Лукашенко «отчуванне», которое он, безусловно, вырос в деревне, он «отчуванне» пытается перевести в ощущение, но мягкое «ще» для белорусского как бы, языка – это трудно. У него получается как бы такой гибрид – «ощущение». Беларусь, она очень интересная, потому что она сильно отличается. Во-первых, это вот как бы динамика урбанизации, она просто шоковая. Она очень околонаучная. Чтобы вы понимали, это как бы сейчас все ассоциируют Беларусь с Лукашенко. Но вообще-то первый глава независимой Беларуси – это Станиславович Шушкевич, профессор физики. И он не просто так профессор физики, у него же там какие-то достижения есть. Да, и не местного значения, а такого общесоветского. Я знаю нескольких человек из людей, которых вот откуда он набирал к себе команду в свое время. Да, это был физико-математический факультет. То есть, в общем, это такое общество, основанное на науке. И вот еще как бы для примера, чтобы вы понимали, я учился на философском факультете МГУ, у меня курс читал такой Степин был. Это белорус. В 80-е годы это был просто, ну, вот, звезда белорусской философии. И все, о чем говорит Степин, это прогресс, прогресс, прогресс и еще раз прогресс. То есть там практически нет ничего про культуру, нет ничего про то, чтобы сейчас мы назвали духовность. Там есть только вот инновации. То есть как бы это такой певец инноваций.
Ну, вообще люди, которые говорят о Минске, говорят о нем как о городе солнца, как о таком утопическом советском проекте. Ну, вот именно да. Архитектура этого периода имеется в виду. Вы можете с этим согласиться?
Смотрите, для самих белорусов это, конечно, большая боль, потому что Минск – это город, в общем, со средневековой планировкой. Город, который, ну, сначала, скорее всего, был балтский. Ну, то есть какие-то люди были литовцы. Как и все в Беларуси все эти места, которые они сейчас живут, сначала это там жили литовцы. То есть как бы белорус – это вот литовец, который перешел на славянский язык. Они там очень все смешаны. Да, это граница Литвы и Беларуси, она довольно условна. Да, Литвы и Беларуси, и Латвии и Беларуси. Потому что, ну, белорусы и латгалы, белорусы и жемайты, они где-то вот, славяне и жемайты, они как бы вот жили очень вместе. Есть такая книжка Михаила Долбилова, такой крупный специалист по 19 веку. У него есть книга как раз вот о том, как российские чиновники, когда они приезжали вот на территорию нынешней Беларуси, они пытались определить, кто это. И довольно часто они приезжали в селение, и все люди сразу говорят на нескольких языках, на балтском, на славянском. И ты спрашиваешь, кто ты? Я не знаю, кто. Я говорю на балтском, как бы на каком-то древнем литовском языке, и при этом я еще говорю на каком-то славянском языке. Там есть очень смешные, самые первые классификации. Они говорили, что типа здесь самые древние славяне, наверное, обитают, потому что мы их местами мы совсем не понимаем. Некоторые говорят, как чехи. Там некоторые говорят, как хорваты. При этом они еще говорят, как вот литовцы. Ну вот что это? Непонятно, что это. Да, то есть эта граница, она довольно с белорусским условием. Про Минск. Значит, Минск – это, в общем, город, которому больше 1000 лет. Минск – это город, который в 1499 году получил Магдебургское право от литовского короля Александра Ягеллончика. То есть, ну, грубо говоря, этот город самоуправлялся. Это как Новгород. Причем в городе есть ратуша, она и сейчас там стоит, ее Лукашенко на свою голову зачем-то восстановил. Она стоит на площади Свободы. Там есть ратуша. Там есть, по-моему, монастырь бернардирцев, Бернарда святого. Там есть православный храм, который строил ренессансные архитекторы. Рядом с Минском есть кальвинистские соборы. Ну и так далее. То есть как бы это довольно сложная, интересная, захватывающая история. После войны город был полностью в руинах, и вместо того, чтобы восстанавливать его, вот как был восстановлен Гданьск, например, или как был восстановлен, когда был восстановлен центр Варшавы, решили доломать то, что там было, То есть практически полностью снесен еврейский Минск. А известно, что в прошлом веке, перед Первой мировой войной, до трети, а может быть и больше населения Минска, это были евреи. Есть такой смешной факт. Белорусская Советская Социалистическая Республика, она была образована в 19 году. И там сразу было 4 государственных языка. Идиш, татарский, белорусский и польский. Есть документы, допустим, комсомольский билет, там 22-23 года, и там сразу вот, знаете, как вот бывает, четырехязычные документы. Что-то написано на идише, что-то написано на татарском. И сейчас вот знакомые, ну, ребята делают принты там, на футболке с первым гербом Белорусского государственного университета. И там сразу все на четырех языках. Тут немножко иврита, тут немножко татарского, тут немножко польского, и здесь чуток белорусского.
Откуда татары? Вот мне очень интересно.
Был такой Витовт, сильный литовский князь. В общем, один из первых, кто смог объединить литовские племена. Ему нужна была личная охрана. И, в общем, он приглашал татар, которые как раз тогда уходили из Орды, к себе. Есть рядом с Вильнюсом город Тракай. Там есть Тракайский замок, который построил Литовт. И вокруг него поселение татар, которое, в общем, до сих пор там называется татарами. Вот. Это как личная охрана была. То есть татары – это такая обязательная, естественная часть вот такого белорусского пейзажа. Вот чтобы вы понимали, насколько там все это живо. Мы делали серию интервью в Гродно. Гродно – это город на западе Беларуси, прям совсем рядом с Польшей.
И это не так далеко от Калининградской области, кстати говоря.
Да, все рядом. Вот. И мы, там был очень смешной случай. Я попросил, чтобы меня привезли на самого такого злобного местного националиста. Ну, гродненского, чтобы был белорусский националист. Вот прям хуже.
Упертый,
да. Пришел Вадим Саранчук такой, а он прям как бы такой голубоглазый, светловолосый, с такими косичками, как у скандинавских викингов. Ну, я думаю, вот этот сейчас вжарит что-нибудь страшное. Вот. Ну, как бы один из первых вопросов, я его спросил, как бы, а как вы относитесь к тому, что, вот, допустим, Беларусь становится частью Европейского Союза, и здесь по разнарядке сюда приезжают из Сирии, не знаю, 5000 беженцев. Его реакция. Это нормально, у нас же тут как бы татарская слобода вот там была. Вот. И они же всегда там жили. Ну, пусть вот были татары, они сейчас есть. У нас мечеть снесли после войны, но мечеть надо восстановить. Пусть живут. Это обязательная часть экологии Беларуси. У вас есть и мусульмане, и поляки, и православные, и униаты, и огромное количество протестантов и так далее. И вот опять же, Беларусь такая множественность. Да? И вот еще есть такой Павел Северинец, опять же, по российским меркам это, наверное, очень страшный националист. Он не просто националист, он христианский фундаменталист. Он довольно странно говорит, но при этом человек абсолютно героической судьбы, он как раз сейчас сидит, между прочим. У него есть книжка, которая называется «Белорусалим». То есть как бы Господь благословил Беларусь, он так говорит. Но при этом у христианского фундаменталиста, у упертого националиста, который, в общем, всю жизнь говорит только по-белорусски. И со мной он начал общаться, ну, я как бы из Москвы же приезжаю, только, я не знаю, там, с 6-го или 7-го раза. То есть, вот. Тем не менее, для него, я его спросил, вы христианский фундаменталист, но какой? Он говорит, а ни разницы никакой нет. У нас в партии есть православные, католики и протестанты. И мы считаем, что Христос на территории Беларуси был силен тогда, когда треть белорусов была православными, треть была католиками и треть была протестантами, кальвинистами. Вот к этому мы должны стремиться. Я спрашивал, а может быть кто-то кого-то победит? Он говорит, не надо. Вот если победит, это все нарушит. Вот экология есть, когда вот у них под одним флагом сходятся люди, которые вот разных конфессий. Да, и слава Богу. То есть, допустим, есть такая у белорусов печальная довольно дата, когда ночь расстрелянных поэтов. Ночь расстрелянных поэтов была ночь, когда, ну, как бы за сутки, были убиты все публицисты и поэты, которые писали и на белорусском, и на идиш, и на польском. А больше 100 человек, там 120-130 человек. Список пришел из Москвы. Местные НКВДисты добавили еще 20 человек, их расстреляли всех, потому что Москва готовила Беларусь к Второй мировой войне, и им казалось, что вот эти все национальные поэты, они как-то вот переметнутся на ту сторону. И чтобы этого не случилось, их всех расстреляли сразу же. То есть там как бы есть для белорусов это есть такая большая проблема. Вот есть два главных белорусских поэта, ну, оставшихся в живых, Янка Купала и Якуб Колос. Вопрос, а насколько это лучший поэт? Потому что речь идет о тех... Мы, белорусы, знают только тех поэтов, которые выжили. А тех, кто, которые тогда были убиты, никто и про них не знает. Так вот, к чему это все? Ты приходишь туда, там служба. То ли ксёнц придет, то ли православный придет. Ну, священник, неважно. Он прочитает молитвы на белорусском языке, скорее всего. Все послушают и помолятся. Но никто не будет вот выяснять, а почему мне ксёнц читает молитву о евреи. Да, ну, неважно. В Беларуси это такая большая история толерантности.
Фанайлова, Вавилон, Москва, художник за работой, философ и литератор Максим Горюнов.
Лукашенко опять заявил, что на улицу никто не выходит, а граждане Беларуси опять на улицу вышли. В принципе, можно так и оставить. У граждан Беларуси новый президент, новые отношения с Европой, с миром и друг с другом. Белорусы сами собирают налоги и пожертвования на свои нужды. У них есть свои гражданские СМИ, свои медики, свои гражданские органы социальной защиты. У Лукашенко тоже все хорошо. Утвержден план новой пятилетки. Завершена уборочная кампания. Грядет годовщина Октябрьской революции. Осталось только найти формат существования граждан и Лукашенко на одной территории. Схожая ситуация уже была описана в мировом кинематографе. В фильме режиссера Вольфганга Беккера «Гудбай, Ленин» юноша Алекс скрывает от своей матери, махровой коммунистки, что Берлинская стена пала и капитализм победил. Мама живет счастливо, в блаженном неведении. Юноша Алекс тоже счастлив, ему нравится капитализм и демократия. Примерно так и надо видеть ближайшее будущее. Седые коммунисты, не мешая юным капиталистам, мирно доживают свой век в плену своих красно-коричневых фантазий. Юные, уважая седых, мирно переводят социалистическую экономику на капиталистические рельсы, и всем хорошо, и все счастливы. Возвращаясь, как бы все это длинная преамбула к городу Солнца, после войны еврейский Минск исчез практически полностью. Да, там больше полумиллиона белорусских евреев было уничтожено, а выжило несколько сот тысяч, ну, около 100 тысяч, 120 тысяч, говорят. И они были рассеяны по всей территории. Да, то есть еврейская составляющая ушла. Практически исчезли поляки. Да, татары остались, они как бы только вот в районе где-то живут. Только вот недавно Лукашенко восстановил мечеть, которая у них была. При том, что все знают, что один из самых таких уцелевших исторических районов нынешнего Минска – это как раз татарская слобода. То есть нынешняя Беларусь – это как бы, ну, обрубок того вот очень такого сказочного мира, который был там. И этот обрубок был еще дополнительно зачищен, и на нем началось строительство вот Дрездена какого-то. Ну, то есть не Дрездена, конечно, они так не видели, они думали, как бы город Солнца строили. Насколько он приятен для человека, ну, я не уверен. Белорусы сильно обижаются, когда ты им говоришь, что, в общем, как бы, ну, вот не очень приятно гулять по этим улицам, потому что они не очень для людей. Они приятны для больших колонн, для танков, там, для, вот. А для людей не очень, но... Я думаю, все это, в общем, можно решить, потому что, как бы, да, они построили город Солнца, но этот город Солнца, если к нему приложить руки, в общем, из него какой-то хороший современный европейский город может получиться, по-настоящему современный.
А какой-то город Беларуси вам нравится своей человечностью, не знаю, ландшафтами, архитектурой? Я так поняла, что в Минске вы все-таки небольшой поклонник, хотя есть определенное притяжение.
Ну, смотрите, в Минске есть, допустим, они сейчас освобождают помещение заводов, есть такая, знаете, как в Копенгагене, Христиания есть. Вот есть своя маленькая Христиания уже. И она вполне себе живенькая. Я туда регулярно хожу на какие-то спектакли, там проходят выставки, если местных белорусов... Ну, я не знаю, как сейчас будет в связи с осложнением у Александра Григорьевича, а так я по-настоящему для себя открыл литовское современное какое-то искусство. Это именно в Минске, вот именно в этих больших корпусах, потому что там регулярно кто-то выставляется. Вот, это все рядом. Я помню, когда ты заходишь в Национальный музей, допустим, в Беларуси, он там тоже рядом. Там, допустим, выставка межвоенных латвийских плакатов. Их там 300 штук. Да, потом... Приезжает кто-нибудь из Эстонии, еще что-нибудь. То есть там как бы какая-то своя жизнь есть, и она, если Лукашенко еще больше отстанет, она, в общем, начнет быть по-настоящему веселой. Ну, она и сейчас веселая, она станет еще веселее. А что касается как бы городов, где мне хорошо, ну вот, во-первых, Пинск. Чем хорош Пинск? Ну, по-перше, тому що там розмовляють трішечки українською мовою, тому що недалеко до України. Раз, а во-вторых, там в самом деле есть кварталы предвоенной застройки. То есть они ухожены по-белорусски, то есть как любят белорусы, чистенько. Вот там чистенько. И там есть какой-то, там даже есть своя какая-то маленькая сеть кофеен. Mm-hmm. Вот так, кстати, по поводу кофеен. В середине 19 века как раз проводила российская администрация опись имущества в Гродно. Это далеко от Пинска до Гродно, там рядом. А в Гродно в каждом четвертом доме была кофейня, кофейный дом. То есть, как бы, ну, Европа рядом, поэтому что-то такое, пить кофе и читать газету, это какое-то вот местное такое... глубоко укоренившаяся штука, просто нужно все это запустить. Пинск мне нравится, и Лида. Лида возле замка. Там есть такой, это один из замков, которые были построены Витовтом. Вот. И Витебск. Витебск самый центр, он остался, потому что ну, вот, там и ратуша, и вот... То есть это такой последний оплот, в общем. Там как раз это идеальное сочетание белорусского. У тебя стоит, как будто идеальный белорусский ландшафт. У тебя через реку в старом еврейском районе, через Двину, у тебя Малевич. Потом ты проходишь в местный какой-нибудь художественный колледж, и там они все живут как будто бы 20-е годы. То есть рисуют кубизм, это все. Потом ты переходишь мост и оказываешься в пространстве, в котором, в общем, стоит православный храм, но он выглядит как католический барочный костел. А потом ты видишь барочный костел, который почему-то выглядит немножко как православный храм. Потом, если ты немножко почитаешь, полистаешь историю города, ты видишь, что там где-то здесь рядом находилась еще синагога, а там дальше находилась еще мечеть. Или какие-то протестантская кирха, и все это
и
было...
где-то музей Шагала, если да, я правильно да, помню. Да.
И, все, mm-hmm. и все это рядом, и все это где-то ну, вот, как бы вот на небольшом пятачке, и все это разное, и все это как бы вместе соединено. Витебск мне... Ну, как бы это город, который в Беларуси вообще первый раз увидел, там, еще 20 лет назад. Вот, он хороший.
Слушайте, а можно вспомнить, почему Белоруссия потеряла независимость в 18 году? То есть как закончился этот краткий период ее независимости? И можно ли его сравнить с периодом независимости, я не знаю, тех же стран Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии, или с коротким периодом независимости Украины?
Сравнить нельзя по ряду, в общем, причин. Главная причина в том, что вот эта территория, то, что потом стало Белоруссией, а в империи в российской это было, ну, в общем, как бы бедное пространство. Примерно 40% этого пространства занимали леса и болота. Белорусы из-за того, что они были безграмотны, из-за того, что регион не развивался, из-за того, что не было индустрии, из-за того, что довольно поздно построили железную дорогу и так далее, так далее, так далее. Это был отсталый регион. Когда белорусские интеллигенции, белорусские активисты гражданские собрались и объявили о том, что Беларусь будет незалежной, их никто не понял. Крестьянам незалежность не нужна. Крестьяне не мыслят нацией. Как бы у белорусов все еще осложнялось тем, что белорусы, они в основном жили на хуторах. То есть у них как бы вообще проблема была общаться. Для них вот человек, который через 20 километров живет, ну это типа сильно чужой. Ну как бы он и язык другой. И, ну, как бы, вот. А тут приходит какая-то интеллигенция, объясняет им, что мы вместе какая-то нация. Что мы вместе, у нас есть общая история. Ну, как бы не, да, белорусам для того, чтобы дорасти до своей истории, вот понадобилось вот столько лет. Да, они не понимали, что это. Ну, как бы язык свой, своя история, незалежность, там, ну, независимость своей страны, мы нации и так далее, и так далее. Они не в курсе были, что это такое. Они еще вот жили своими какими-то вот этими хуторскими. Они недавно в город приехали, понимаете? Это такая специфика белорусского общества, и поэтому они из-за того, что школа слишком поздно пришла, из-за того, что просвещение слишком поздно пришло, они сильно отставали. Их позднее всего застала индустриализация. И поэтому они выстрелили с таким большим отставанием. Белорусы – это, в общем, не самая последняя диктатура, как они говорят. Белорусы – это последний народ, который осознал себя народом и осознал себя нацией. Осознал свое единство, осознал, что у них есть флаг, осознал, что у них есть язык, осознал, что у них есть своя история. Да, ну, как бы вот они осознали ценность языка, при том, что как бы ценности языка вот буквально там 2 года назад можно было найти кучу очень таких неприятных высказываний по самих белорусов о своем языке, о том, что он им не нужен. Сейчас они осознают, что язык значит. Да, язык важен. У нас есть свой язык. У него есть своя история, и вот так вот его просто так выбрасывать на помойку, забывать его, это неправильно. Да, вот в Беларуси это происходит. В этом смысле, как вот сейчас в Беларуси вы наблюдаете то, что наблюдалось по всей Европе, там, знаете, весна народов, 1848 год. Только вы можете наблюдать весну народов в условиях, когда уже есть электронные сети, в условиях, когда есть медиа, в условиях, когда есть всеобщая грамотность и потом подобные вещи. Это невероятно. По-моему, становится очевидно, что диктатура Лукашенко держалась не на его харизме и не на жестокости его силовиков, а на массовой депрессии белорусов. Диктатура Лукашенко использовала массовую депрессию, уходящими корнями в ужас 2 мировых войн, репрессий и Чернобыльскую катастрофу, как фундамент. Как только белорусы как-то сами по себе, без помощи со стороны, освободили себя от своего уныния, Лукашенко потерял власть. Ни он, ни его чиновники не умеют управлять людьми, чьи чувства и мысли не связаны тяжелым унынием. Они не в состоянии общаться и договариваться со здоровыми. Они только знают, как помыкать увечными. С этой точки зрения массовые избиения и массовые задержания были попыткой вернуть массовую депрессию, вернуть почву, на которой обеими ногами стоял Лукашенко. Невероятно, но депрессия не вернулась. Наоборот, белорусы здоровеют день ото дня. У нас на глазах апатичные белорусы становятся энергичными и инициативными, собираются в общество. Энергичное, мотивированное и сознательное общество – это полная противоположность стилю Лукашенко, и теперь ему попросту нет места.
Вы слушали интервью с философом и публицистом Максимом Горюновым, а также его последние тексты, посвященные событиям в Беларуси. Художник за работой. Проект «Вавилон Москва». С вами Елена Фанайлова. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь в Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон Москва». Звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы». Культура, города и люди бывшей Советской империи. Архив начала нулевых. Волгоград, Сталинград, Царицын. Я побывала там в дни 60-летия Сталинградской битвы, записала ветеранов из штрафбата и заградотряда, студентов возле статуи Родины Матери, экскурсоводов в подвале ЦУМа, где пленили фельдмаршала Паулюса. Вы услышите голос женщины, которая пережила сталинградское сражение ребенком, и немецкого пастора, который служит в лютеранской общине Старой Сарепты. Говорят историки, архитекторы, черные копатели. Это февраль 2003 года. В общих интонациях программы нет того смысла, что называется в народе «можем повторить» и что возникнет примерно через 10 лет. Первое, что видит путешественник, который приближается к Волгограду на поезде, огромная скульптура Родины Матери. Она появляется в окне вагона внезапно и почти устрашающе. Потом это впечатление имперской мощи будет подкреплено сталинской архитектурой центра города, говорит главный архитектор Волгоградской области Александр Вязьмин.
Сталинград послевоенный свою новую планировочную структуру придумал. Он не был связан с той планировкой, которая была в Царицыне. Как это ни кощунственно сегодня, может быть, звучит, война дала возможность расстелить чистый лист вот на эти руины и нарисовать так, как видели в то время идеализированный, что ли, город. Этот ансамбль начинается как бы с воды, с тех самых известных пропилей центральной набережной, и потом широкой торжественной такой улицей идет в сторону главной городской площади.
У культуролога Натальи Шипулиной другое мнение об архитектурных достоинствах Волгограда.
Волгоградцы, коренные жители этого города, замечают не только вот те широкие улицы, там и колосья, звезды, а к каким-то вещам, которые сохранились еще из более давней эпохи. К примеру, здание синагоги в центре города на остановке Порт-Саида, старинные, тоже революционных еще времен. Это, наверное, тоже символ старого города. Немцы, которые их силами восстанавливали Сталинград, они умудрились плести частицы своей культуры, может быть, даже тайной, в нашу архитектуру. Ну, вот, в частности, есть здание, в котором расположен салон для новобрачных, один из торцов. На нем лепнина, крест розенкрейцеров.
Если вы находитесь в центре Волгограда, то обязательно попадете на улицу Мира. Ее первой восстанавливали после войны. Она упирается в изящное здание Планетария.
Наш планетарий открылся, значит, 19 сентября 1954 года. Подарок трудящихся Германии, Германской Демократической Республики, товарищу Сталину. Строили его наши строители, а материал приходил из Германии. 400 вагонов, паркет, панели красным деревом отделаны. А вот вы наверху, обратили внимание, стоит женщина. Это скульптура Веры Мухиной. Портрет Сталина – это работа художника Аракелова. Это называется флорентийская мозаика. Белый – это мрамор. Зеленый – это яшма, так называемая кошачья лапка. Это на Урале. Они еще называют его фальшивым золотом. Погоны отделаны, пуговицы отделаны, все. Борьба с культом личности. Была команда, значит, уничтожить. Так вот здесь директриса работала, женщина. У нее просто рука не налегла на это дело. Они его, значит, зашпаклевали, загрунтовали несколько слоев, а потом вспомнили. Восстановим его. Это же художественный предел. Можно относиться к Сталину, любить, не любить. Личность истории никуда не денешься.
Второго февраля, в день 60-летия Победы под Сталинградом, к подножию Родины-Матери идет сплошной поток людей. Кордоны милиции сдерживают желающих посмотреть на президента Путина, приезда которого город с нетерпением ждал все предпраздничные дни. Молодые парни в форме вежливо, но настойчиво предлагают ветеранам ждать своей очереди. Первыми должны пройти столичные чиновники и иностранные делегации. Старик в медалях пьет водку на могиле своего командира, плачет и гладит гранитную плиту. Местные мальчишки прячутся от ветра за постаментом Родины-Матери, на котором кто-то нацарапал. Здесь были Сережа и Паша.
Там, конечно, не пускали, но места везде можно найти. Тут весь цвет просто интеллигенции Волгограда. Почти все вузы.
У меня было желание большое присутствовать, увидеть вот этот дух вообще, атмосферу, единение народа. Я бы хотел бы сейчас с кем-нибудь даже поговорить из ветеранов, послушать их рассказы, истории.
Поговорить с ветеранами в эти дни было вполне возможно.
42-й год, лето особенно, когда здесь в Сталинграде заварилась такая каша, что у нас сил не хватает держаться, а у них нету сил уже наступать, они уже в кольце сидят. И к ним рвались Паулюса это выручить. И вот эта Ржевско-Вяземская группировка давала себя знать. То есть ни одного солдата сюда не пустили мы.
Михаил, фамилия Пархоменко, чистокровный хохол, в Полтавской области родился. В Сталинград попал, я был в армейском заградотряде. Вы представляете, что значит заградотряд? Ну, наша задача, вы знаете, какая была, заградотряда.
Не давать отступать своим войскам.
Да, а потом уже, когда наступление было, мы наступали вместе с стрелковыми частями.
А в своих приходилось стрелять?
Нет. Тут дезертиров, паникоров не было.
Я, понимаете, в штрафроте был. Это все из-за вас.
Из-за девушек?
Из-за девушек. Я самовольноотлучка был. Тогда был приказ 227. И я это отлично знал. Был начальником радиостанции.
Женщины были на войне?
А как? У нас такие были санитарки, связистки были исключительные. Отважные, можно сказать, заслуженные. Я был, когда раненый. Считали меня, наверное, убитым. Вот они меня вытащили.
С шофером мы как перепрыгнули через переправу. И вдруг, смотрим, летят самолеты. А самолеты летали сотнями. Потом слышу, он кричит: «Тамара, танки, танки!» И мы отъехали километров 30. Очень трясло раненых. Они, конечно, и матерились, и ругались. А потом вот раненые передали письмо командиру медсанбата. Просим командование отметить санитарку Павлову и шофера Самохина.
Я когда шел на связь куда-то, брал с собой две лимонки, и автомат у меня был. То есть, если я попал бы куда-то, значит, я должен был бы взорваться. Но я, конечно, одной лимонкой уничтожил еще. Меня иногда спрашивают: а сколько ты убил немцев? Ну, стреляешь из автомата. Сейчас нам Владимир Владимирович Путин по 900 рублей. Ну, некоторые так смеются, говорят, это говорят, там подоходный налог, что ли, еще 100 рублей удержали. А я всегда говорю так, дареному коню зубы не смотрят.
Война, конечно, не самый лучший способ разрешения всех проблем. Все об этом знают, но мало кто выполняет. Никому ведь недорога жизнь вот этих ребятишек. А мы в то время были действительно ребятишками.
Воевали в Сталинграде совсем юные, а оставались в осажденном городе маленькие дети. Ребенка Сталинграда я встретила тут же. Это уборщица музея, пенсионерка, бывший инженер-конструктор Августа Васильевна.
Мама моя страдала от того, что она осталась в оккупации. Понимаете, ее так преследовали. Ее без конца вызывали.
Преследовали всех, кто оставался здесь в оккупации.
Мама вспоминает, говорит, ты знаешь, так было страшно. Вот сидим, а жили в таком в частном домике. И говорит, сидим, идет милиционер. Он мимо, оказывается, шел. Мы дрожим уже от страха, что за нами идут.
За два юбилейных дня через музей-панораму Сталинградской битвы прошло не меньше народу, чем через Мамаев курган. Приезжают ли немцы?
Стали приезжать сюда после того, как в 82-83 году мы обнародовали немецкие письма. Письма из котла. Их было несколько мешков, и когда их сказали уничтожить. Хранители музея, понимая, какая это большая историческая ценность, оставили два мешка.
Из письма немецкого солдата, отправленного полевой почтой из Сталинграда 31 декабря 1942 года. «Мои любимые, сейчас сочельник, и когда я думаю о доме, мое сердце разрывается. Уже 4 дня я не ел хлеба и жив только половником обеденного супа. Иногда я молюсь, а иногда проклинаю свою судьбу. Но все не имеет никакого смысла, когда и как наступит облегчение. Будет ли это смерть от бомбы или гранаты? Как может человек все это вынести? Если за это письмо меня отдадут под трибунал и расстреляют, я думаю, это будет благодеяние для моего тела».
В последнюю рождественскую ночь 42-го года священник, доктор 16-й танковой дивизии и художник Курт Ройбер написал на обороте русской топографической карты вот эту картину, назвал ее «Сталинградская Мадонна». Она стала символом надежды солдат 6-й армии на спасение. Будучи уже в плену, Курт Ройбер написал аналогичную Мадонну, но назвал ее уже плененная Мадонна. А эта картина была доставлена с одним из самолетов, другом Ройбера, в Германию. Сейчас она выставляется в Берлине в одном из костелов.
Этот рассказ экскурсовода происходит в открытом для посещений подвале центрального универмага Волгограда. Именно здесь произошло историческое пленение советскими войсками штаба 6-й немецкой полевой армии и фельдмаршала Паулюса.
Это здание постоянно вызывало интерес и у жителей города, и у его гостей. Поэтому, идя навстречу пожеланиям трудящихся, в подвалах этого помещения администрация ЦУМа решила создать музейный комплекс. 60 лет назад в этом подвале было темно и грязно, освещение активаторного типа. Несколько дней обитатели подвала не выходили на улицу, и здесь все отправления совершались. Вдоль стен стояли бочки с соленой кониной, мешки с крупчаткой. Здесь у входа стояли немецкие часовые, потом были поставлены сразу же по нескольку наших часовых. Жилая комната генерал-полковника, а в ночь на 31-й он получил звание фельдмаршала Паулюса. Здесь он жил с адъютантом, со своим полковником Адамом. Именно здесь было подписан приказ о капитуляции южной группировки. Отсюда в 11 Паулюса увезли.
Далеко от Москвы, Волгоград, Сталинград, Царицын. Центральный универмаг Волгограда – обычный универмаг областного центра. Торгуют сталинградскими сувенирами, матрешками с изображениями Сталина и Жукова, статуэтками Родины Матери. Прямо у входа в знаменитый подвал витрины с золотыми сережками и цепочками.
Первый день сегодня только открыли. Пока все только на музей настроены. На торговлю пока никак не влияет.
Реставрацией подвала музея занималась мастерская Сергея Сены. Он коренной ленинградец. В Волгограде 6 лет.
Мой отец умер, а вот у него живой, слава богу, друг, который живет в Сан-Франциско. Он потерял руку под Сталинградом, и он был свидетелем пленения Паулюса. Поэтому эту всю историю я знаю с детства. Она, кстати, несколько отличается от как бы официальной. Он служил в той самой 38-й стрелковой бригаде, которая, собственно, и пленила Паулюса. Хорошая экспозиция, плохая. Надо ли показывать комнату, где пленили Паулюса, или не надо. Это политика уже. Реставрационно-архитектурная правда такая. Выглядят эти помещения так, как они выглядели в январе 43-го года.
Об исторической памяти и о политике вспоминал в эти дни историк Евгений Хрипунов.
Память, о которой говорят, это все очень хорошо и замечательно. Но лучше бы каждый день патронажная сестра приходила помогать этому ветерану, чем ему пообещали 1500. Праздник, названный государственным, это политика. А когда политика задевает конкретного человека, он начинает думать с озлоблением об источнике. А источник – это ветеран. Значит, все мысли направлены именно на то, что достали уже эти ветераны. Это, я говорю, общепринятую трамвайно-троллейбусную теорию. Вторая часть сидит в административных зданиях. Им главное это мероприятие провести, там вот Путина встретить. Да ради бога, пусть он каждый день приезжает, улицы будут этим самым песком посыпать. Очень даже хорошо. Может быть, нам бы убрали бы снег.
Сарепта – это поселение немецких лютеран, основанное в конце XVIII века. Музей-заповедник и культурный центр шести национальностей Поволжья. Памятник примирения немецкого и русского народов должен вскоре появиться на месте Сталинградского сражения, а точнее в Сарепте, бывшем поселении поволжских немцев, которое возникло в конце XVIII века.
Мы совместно с партнерами из Кёльна собираемся осуществить вот такие вот фигуры. Их будет 5, 4 уже поставлены, то есть они по Европе как бы образуют такой крест в знак примирения народов. И вот основание креста в Волгограде будет здесь в Сарепте.
Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Михаил Табаков. В центре маленького площади Сарепты стоит памятник защитникам Сталинграда. До 20-х годов прошлого века на этом месте был фонтан.
Рядом была устроена специальная деревянная эстрада, на которой по выходным дням восседал оркестр. Гуляющая публика могла наслаждаться и видом садика, и в то же время музыкой. Если мы мысленно проведем линии вдоль сегодняшних сохранившихся улиц, то это отображение креста, а центр площади вместе с фонтаном – повторение сада Эдема.
Заместитель директора музея и культурного центра «Старая Сарепта» Евгений Хрипунов.
А вот эта вот мебель – подлинная сарепская, которая имеет сегодняшних еще живых хозяев. Ганна Кондратьевна Ноль, она узнала эту мебель, хотя мы ее покупали у третьего лица, человека, к которому она попала после депортации немцев отсюда. То есть в 41-м году, естественно, за бесценок.
А Ганна Кондратьевна вернулась сюда?
Да, после депортации ее семья сейчас живет в Волгограде. В 70-х годы начали возвращаться. Все женское население ощутило на себе все прелести трудовой армии. Но, тем не менее, что удивительно, не озлобились.
Часть волгоградских русских немцев – прихожане лютеранской церкви Сарепты. Ее пастор Дитрих Хальман живет в Волгограде 2 года. Во время Второй мировой войны он был ребенком. В юности исповедовал пацифистские взгляды, жил в Восточном Берлине, всегда интересовался Советским Союзом и Россией.
Часть нашей общины – это российские немцы. Но они неохотно говорят о депортации и ответственности за нее русской стороны. Российским немцам трудно дается эта тема. Я стараюсь говорить с людьми о том, что мы не должны забывать историю. Например, что не только немцы пострадали, но и те же калмыки. Но мы ни в коем случае не должны сравнивать, какая сторона пострадала больше. Потому что к сравнению приходит быстро. И люди говорят, со мной поступили ужасно. И если я сделаю что-то плохое другому, тому, кто меня обидел, это не будет аморально. Важно помнить о жертвах с обеих сторон. Но национальная психология такова. Люди думают, что об их страданиях забывают, а о других жертвах вспоминают постоянно. Мы должны помнить о жертвах с обеих сторон, хотя это может не нравиться каким-то силам или группам людей. Я говорю это осознанно, как немец. Я знаю, кто начал эту войну, и каковы были ее последствия, и они были ужасны.
Тему исторических отношений русских и немцев на Сталинградской, а точнее Волгоградской земле начала 70-х, продолжит философ Александр Семенов, культуролог Наталья Шипулина и преподаватель Владимир Шипулин.
Мы как бы воспитывались вот в этой странной ситуации, что есть наши трупы, есть трупы врагов. А вот трупы врагов – это не трупы, это трофеи. Даже если мы откапывали вот эти черепа, мы их как людей не воспринимали. мне как бы неловко об этом говорить, но тем не менее можно сказать, что вот у меня была идея, я хотел сделать светомузыку. Я откопал череп, принес его домой и хотел сделать светомузыку, то есть в зубы вставить ему лампочки. Мне было лет 12, и мама, когда увидела это, для нее шок, она меня говорила, что это все-таки, какой бы он ни был, он человек, его надо, так сказать, предать земле. Для меня это было проблема, потому что я говорил, какой он же немец, он же враг. Ну, она все-таки, так сказать, убедила меня в чем-то, и я понес, закопал это все дело.
Я пошла в школу в первый класс в 78-м году. Эта школа во время войны, она существовала, 46-я, и там находился немецкий госпиталь. Так вот, когда немцы спешно, разумеется, уходили оттуда, они заминировали один из углов. И в один из дней, когда я училась, наверное, в третьем классе, а там первоклашки занимались по чистой случайности, то есть там не было вообще детей, произошел взрыв. Вот это настолько реальность, наверное, каждого ребенка, который здесь вырос.
Ну, мина, да, у нее такой султан. Оперение, крылышки. Однажды мы нашли этих султанок, а их даже откапывать не надо было. Они торчали. По степи идешь, а они торчат. И мы однажды, откопав такой, целый день таскали ее по школе, потом ее выбросили на школьный двор, а ночью она взорвалась. Каждый год гибли несколько человек. У нас же формулировка такая была: не надо копаться.
В ранней юности мы тоже занимались этим таким нелегальным диггерством. Помнится, мы выехали в район, где в свое время погибло более роты советских десантников. Ночевали около окопов, копали их. Ночью у меня товарищ будет и говорит: послушай, а тишина. Река была вдалеке, там был скальный плеск. И вот в тишине были слышны вот немецкая речь. Говорят, что просто вот места, насыщенные боями, места, насыщенные смертью, они как бы хранят себе вот в этом пространстве.
У нас было оружие просто немерено. Ребята откопали советский ППШ и устроили стрельбу по гаишнику, который их обижал. Не в него, разумеется, но так как гаишник тоже был с Максимки, он ушел в кувырке. Поймали, конечно, наказывали. Ну, что значит наказывать? В каждом гараже было оружие.
Слоев ведь гораздо больше. То есть была Первая мировая война, в гражданскую здесь тоже неимоверные битвы шли. А вот легенд существует безумное количество. Так называемая Лысая гора. Вот несли дар царский, золотую цепь, и тут вдруг набег, и ее спешно закопали. Здесь еще после этой золотой цепи нашпигована взрывчаткой всем чем угодно земля.
Есть еще очень хорошая формулировка. Перекресток цивилизаций. Здесь была столица Золотой Орды, Сарайберке. Чуть южнее, в Цареве, так называемом. Историки считают, что строили из этих кирпичей Царицын. Потом, когда взорвали, так сказать, целый ряд монастырей в Царицыне, сделали так называемую подстилку. Все здания центрального района выстроены на фундаменте Сарайберке. Сталинские дома, так называемые. А сталинские дома построены немцами, военнопленными. А потом еще здесь был хазарский каганат. Столица была его на острове Сарпе, на Сарпинском острове.
Один из самых любопытных памятников в Волгограде, единственный в провинции, а может быть даже и во всей России, памятник чекистам. Но не тем, которые воевали собственным народом, а это памятник воинам 10-й дивизии НКВД, которая оказалась в Сталинграде, когда немцы прорвались к Волге. Обычно дивизии НКВД использовались в качестве заградотрядов, внутренних войск. Эта дивизия полегла близко к берегу бывшей реки Царицы. Автором этого памятника был молодой скульптор, грек по национальности. В конце 40-х годов этот памятник стал на постамент. Через год-два его автор отправился в лагеря как враг народа. Он выжил, началась реабилитация, он вернулся в родной город, работал по специальности.
Историк Андрей Высоцкий. О том, что волгоградцы живут в Сталинграде, не дают забыть не только военные памятники, но сама архитектура центра города, говорит философ Александр Семенов.
Типичная послевоенная архитектура – архитектура тоталитарного государства, послевоенного. Широкие улицы для митингов, демонстраций, прогона военной техники. Мне кажется, это неправильно. Необходимо было в тот момент учитывать и ту архитектуру, которая была. Но идея Сталинграда, видимо, настолько была сильна. И сегодня Волгоград живет только этой идеей.
Реставратор Сергей Сена считает, что многие довоенные здания можно было сохранить при восстановлении города.
Мы обнаруживаем здания, в которых уцелели дореволюционные перекрытия деревянные, дореволюционные столярные изделия, окна, двери. Мы находили документы, датированные 20-ми, 30-ми годами, письма, фотографии, которые не сгорели. То есть, оказывается, ряд кварталов даже в центре города не были разрушены до основания. И когда мы смотрим на фотографии конец 40-х, 50-е годы, и мы видим вот эти сталинские здания, которые сегодня украшают центр города. Эти здания находятся в окружении нормальных царицынских, добротных, одно, двух, иногда трехэтажных кирпичных зданий с знаменитым кирпичным узорочьем, которые были любовно восстановлены после войны.
О Волгограде, который не связан со Сталинградом, говорят Елена Высоцкая и Андрей Высоцкий, историк.
Очень интересное само происхождение города Волгоград. Знаете, кто является автором этого слова? Велимир Хлебников. История немножко подшутила. Он предлагал родной город Астрахань назвать таким образом. Но когда помер Сталин, зашла речь о переименовании. В ЦК нашелся грамотный человек, который читал запрещенного и неиздаваемого Хлебникова, и оттуда выплыла идея дать такое имя.
Царицын – это была цепочка такая вдоль Волги слобод. С красивыми названиями, они до сих пор живы. Мы сейчас находимся в месте, которое называется странным таким названием Тулака. Мужик такой был, фамилия у него была Тулак. А на самом деле это Нижняя Ельшанка. Это старое браконьерское место. Те, кто здесь жил, они мне рассказывали про то, как рубль стоил стакан черной икры. То есть это покупалось к завтраку.
Как этот климат, как эта летняя жара, эти просторы степные. Это великая, безусловно, река Волга. Как они влияют на характер местных жителей. Настоящий волжанин – это спокойный, сильный человек. В Волгограде совершенно нет политической борьбы. Все то, что потрясало Россию и Советский Союз в 80-е и 90-е годы, здесь прошло стороной. Нет, конечно, были и демократы, были и коммунисты, но сейчас и это прошло. И те, и другие, и коммунисты, и демократы заняты своим бизнесом.
Это, в общем-то, южный такой добрый город. У меня все время такое ощущение, что здесь вот выйдешь на берег моря, потому что летом цветут акации, такая тишина, люди ходят в шортах. Очень мягкое отношение к людям других культур. У моего ребенка обе няни были армянки, у младшей няня приехала из Бишкека. Они вписались в культуру города, это их родной город. У нас здесь армянское поселение образовалось после известных событий. В общем-то, я не вижу никаких драк между армянами и казачеством.
В Волгограде больше 40 общественных организаций национальностей, которые живут в Поволжье. Появились и казачьи. Владимир Шипулин и Александр Семенов.
Был у меня замечательный однокурсник, он был из области, Северный район, некая станица Явинская. Условно говоря, в нашем регионе родина казачества, та станица, которая жила культурой казачества. Но, как он утверждал, казаков настоящих нет. Их вырезали, убили, депортировали и так далее. 2 года назад он со своим другом, приехав в станицу к родителям, отправился буквально километров за 10 вверх по Хапру. Там были те самые заброшенные деревни, которые в свое время, в 30-е годы, были выселены. Там жили его предки. В заброшенной деревне стоят дома, полуразвалившиеся. Входишь в дома, на стенах висят эти фотографии. Он собрал фотографии своих родственников. Какую-то утварь, вплоть до того, что он этих казаков буквально поднимали с постели, со столов, со дворов. Просто собирали в одной одежде и депортировали. Но, тем не менее, многое сохранилось. И фольклор, и песни, и прочее.
Именно отсюда пошли пластунские полки, в одном из которых воевал мой дед. Во время Второй мировой войны пешие полки казаков воевали на стороне советской армии. Если говорить про моего деда, он ушел на войну-то еще пацаном, мальчишкой, то есть 12 лет. Тогда еще война была гражданская. Он ушел, потому что он был из достаточно зажиточной семьи, зажиточной. Белые казачьи эскадроны были разбиты, он оказался в красной, так сказать, его сделали сыном полка и так далее. Потом он воевал Вторую мировую войну, 7 медалей за отвагу. Он вернулся домой в 56-м году. Вариант, могли ли у него быть неприятности, даже не стоит. Здесь происходила политика расказачивания. Практически геноцид. Здесь вырезали целыми станицами. Казаки, которые выжили, они понимали, что с государством воевать нельзя. Государство убьет кого угодно.
Не для меня весна придет, не для меня Дон разольется и все.
Если говорить о переименовании города, да, или вообще о символе, Сталинград как символ существует уже параллельно самому явлению. Вот есть город Волгоград, Царицын, Сталинград, а есть символ Сталинград. Сталинград здесь это не символ Сталина, это символ мужества, символ определенного поступка, символ героизма.
Сталинград, к сожалению, в настоящее время символ войны, символ смерти, сегодня как бы превозносится. Наверное, это неправильно, потому что Волгоград имеет иную историю.
Я хочу, чтобы не создавали что-то сталинградское, а создавали продукт, про который будет... Где он делается? Да где-то там в России. А я буду усмехаться, я знаю, где это делается. Вот об этом я мечтаю.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». Программа о Волгограде в серии «Далеко от Москвы». С вами была Елена Панайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свободы».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.